Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем с вами знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета, последовательно разбирая те священные предания, которые сменяли одно другое и вместе с тем накапливались в единую сокровищницу, которая стала достоянием и всей христианской церкви. И в прошлый раз мы начали говорить о проповеди и служении одного из величайших пророков Ветхого Завета, Иеремии, того пророка, которому выпало быть свидетелем последних десятилетий существования царства в Израиле, в Иудее, и вместе с тем того пророка, на долю которого пришлись и первые годы, или, может быть, даже десятилетия Вавилонского плена. И в прошлый раз мы разбирали тот период жизни и проповеди Иеремии, который как раз приходится на последние, наиболее скорбные, трагические времена существования царства. Поэтому и проповеди Иеремии мы говорили как о проповеди и речах, преимущественно такого обличительного, мрачного характера. Вместе с тем, это были слова, в которых, конечно же, сквозила боль и печаль пророка о том, что народ, его соплеменники, избранный народ, не желает обратиться к Богу, а идет верным путем к своей гибели, орудием которой по промыслу Божию в тот момент была Вавилонская империя. И вместе с тем разговор о жизни и о проповеди Иеремии был бы далеко не полным, если бы мы ограничились только этими печальными и трагическими страницами. Дело в том, что начало VI века для Иерусалима, для Иудеи и для избранного народа, это начало имело очень большое значение. С этого начинается новая страница в священной истории, в истории ветхозаветного Израиля, потому что это годы, когда Иудейское царство пришло к своему концу и начался Вавилонский плен. Наиболее известной и ключевой датой здесь является 586 год. Год, когда под ударом вавилонских войск во главе с царем Навуходоносором II пал Иерусалим, был разрушен храм, и население Иудеи было переселено в Вавилонский плен. Но вместе с тем ограничиваться этой датой, 586 годом до Рождества Христова, было бы неправильно, потому что к этой дате Иудея шла, хотя и стремительно, но все же в течение нескольких лет, начиная с самого начала VI века, а точнее с 598 года, когда состоялось первое переселение в Вавилон, которое было предпринято вавилонянами в отношении иудеев в ответ на первую попытку отложиться и не покориться Вавилону. И в этот момент была переселена первая часть, первая партия, в основном люди знатные, богатые. И с этого момента Иеремия почувствовал, что действительно впереди полная катастрофа. И Иеремия уже был уверен, что Вавилон рано или поздно одержит полную победу. Однако в этом сознании, в этой уверенности Иеремия был одинок. Другие пророки в кавычках, точнее лжепророки, которые выступали при царском дворе, внушая такие ура-патриотические настроения и угождая этому ложному самообману в отношении того, что Вавилону можно противиться и противостоять. Вот эти самые другие пророки в кавычках, они говорили обратное, утверждая, что Бог не допустит попрания своего избранного народа. При этом эти пророки, конечно же, совершенно не учитывали, что Израиль в своем отступничестве от Бога, он не может рассчитывать на такую милость от Господа. И вместе с тем, при том, что Иеремия был уверен в скорой катастрофе, видел ее как пророк, он переменил настроение своей речи, своих проповедей, своих пророчеств, потому что отныне он чувствовал свою ответственность, в том числе и за тех, которые уже пострадали, уже уведены в плен и оказались без своих религиозных корней, кажется, даже без своего Бога, который их забыл. Речь идет о тех, кто уже оказался в Вавилонском плену, тогда как Иеремия оставался в Иерусалиме, в Иудее. И если в годы еще былого благосостояния, еще если в годы былого благополучия, когда, кажется, Иудее ничего не угрожало, проповедь Иеремии о гибели была трудной и неудобоваримой для его современников. Его, напомню, об этом мы говорили в прошлый раз, обвиняли в пораженчестве, даже в предательстве по отношению к своему народу. Но еще более трудно было ему утешать переселенцев, оказавшихся на чужбине в Вавилоне. И тем не менее Иеремия, как можно предположить, направил в Вавилон письмо тем людям, тем иудеям, которые были переселены в это самое первое переселение в 598 году до Рождества Христова. Именно как письмо можно понять то обращение, те слова, с которыми Иеремия обращался к переселенцам в Вавилоне, и которые мы читаем в 29 главе книги пророка Иеремии, ну, скажем, с 5 по 7 стих. Он обращается к ним с такими словами: «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не умаляйтесь, и заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Отметим здесь особо повеление молиться за город, в который был переселен народ, то есть за Вавилон. Оно означает, это указание, пожелание, что Вавилон больше не враг. Он принял народ Божий в свою утробу, образно выражаясь. Молитва о нем – это молитва о народе Божием. Это указание, это увещание Иеремия сопровождает такими словами Господа: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». 29 глава, 11 стих. Более того, Иеремия говорит о счастливом возвращении и восстановлении, пророчествует. Но в каком смысле? Да, он говорит, что все вроде как вернется к своей нормальной жизни. Паломники будут приходить в Иерусалим. Об этом мы можем читать не только в 29-й, но и в последующих 30-й, 31-й, 33-й главах. Смех и веселье будут вновь слышны в деревнях. Однако может показаться, что будущее спасение, о котором говорит Иеремия, будет состоять лишь в восстановлении или в реставрации старых условий. На самом же деле, если мы вслушаемся в это Писание, речь идет совершенно о другом. Именно у Иеремии пропасть между старым и новым намного глубже, чем у других пророков, пророков-предшественников, так как здесь речь идет о том, что Господь даст своему народу сердце, чтобы знать его, Бога. Иеремия, 24 глава, 7 стих. Если этого не учитывать, то невозможно правильно понять пророчество Иеремии о спасении и о Новом Завете. Да, именно о Новом Завете, потому что такое словосочетание встречается в Ветхом Завете только у Иеремии и вот в этих разбираемых главах о спасении. Мы читаем эти слова в 31 главе, с 31 по 34 стих. И эти слова, слова о Новом Завете, Иеремия адресует переселенцам из бывшего Израиля. И хотя, возможно, он обращает эти слова прежде всего к тем переселенцам, которые оказались на чужбине еще в далеком 721 году до Рождества Христова, а именно тем, кто был переселен еще из Северного Царства, павшего, как известно, за полтора века до Иерусалима, до Южного Царства. Но слова эти, они обращены и к тем, и к другим, и к тем ранним, и к этим переселенцам, современникам Иеремии. Самое важное здесь, конечно же, заключается в пророчестве именно о Новом Завете. Кстати, это действительно единственное место в Ветхом Завете, в Священном Писании Ветхого Завета, где употребляется такое выражение. И речь здесь идет совсем не о том, что Господь вспомнит свой завет, который Он заключил с Израилем. Нет, Старый Завет нарушен. Старый, то есть Ветхий Завет, нарушен. И с точки зрения Иеремии, Израиль находится вне завета, нарушив завет по своей неверности, отступничеству от Бога, за что и терпит наказание вавилонский плен. И вместе с тем Иеремия говорит о Новом Завете как о том, который будет утвержден не на старом основании, а на каком-то совершенно новом, в новом качестве. И нам предстоит увидеть эту разницу, для чего нужно, конечно же, более подробно остановиться на указанном тексте, 31 глава, с 31 по 34 стих. В чем же новизна этого завета, о котором пророчествует Иеремия? Прежде всего, конечно, нужно же зачитать сам отрывок, о котором предстоит разговор. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». В этом отрывке Иеремия говорит о Новом Завете, вспоминая о Ветхом, Старом Завете, Синайском Завете, содержанием которого было, как мы знаем, дарование или откровение закона, писанного закона, написанного на каменных скрижалях, то есть откровение об избрании Израиля и о том, что он должен воспринимать и выполнять волю своего Господа, закон. Закон стоит и здесь, в центре Нового Завета, который Господь намерен заключить со своим народом заново. Ведь закон – это слово Бога, и оно не может быть ложным или утратить действенность. Тем более, что Бог не изменял завету, изменил народ. И Иеремия не говорит ни о том, что Синайский завет будет аннулирован вовсе или частично, да и как может быть аннулировано откровение, данное Богом, ни о том, что Новый завет будет заменой или расширением старого. Причина, по которой Господь заключит Новый завет, не в том, что предписания старого стали неактуальными, а в том, что старый был нарушен, когда Израиль перестал соблюдать его. И здесь как раз и вступает в силу новизна. Изменяется не содержание закона, а путь, по которому божественная воля сообщается или открывается человеку. На Синае Господь говорил с вершины горы, при этом Израиль не мог воспринимать его прямо и просил Моисея вместо себя принять откровение божественной воли. Причем слово, открытое через Моисея, этот закон, было написано на скрижалях, то есть на камне, и стало текстом, который нужно читать и принимать к исполнению. Здесь же новое состоит в том, что Господь вложит свою волю непосредственно в сердце Израиля. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Возможно ли такое? Возможно ли такое преображение, изменение человеческой природы? Иеремия сам задавал себе подобный вопрос и, кажется, боялся признаться сам себе, что это невозможно. Где же выход? Действительно, Иеремия уделял большое внимание, так сказать, антропологической стороне спасительного дела Божия. Дорога, концом которой было, как это видел Иеремия, заключение Нового Завета, предстояла очень долгая. Более того, изменение или преображение человеческой природы, о котором говорится в пророчестве о Новом Завете, возможно только в результате чуда, никак не меньше. Это понимал сам Иеремия. Удивительно пессимистичный контраст составляет его же слова о том, насколько трудно, точнее невозможно человеку измениться внутренне. Например, в 13 главе, в 23 стихе мы читаем риторические вопросы. «Может ли и эфиоплянин переменить кожу свою, и барс – пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Что может быть пессимистичнее такого заявления? И где в Библии мы найдем более откровенное высказывание о неисправимости человеческой природы? Или же в другом месте, 10 глава, 23 стих. «Не в воле человека путь его». Или 2 глава, 22 стих. «Посему хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо мною, говорит Господь Бог». И вот это говорил один и тот же человек. Человек с такой силой, пророчествовавший о Новом Завете и, может быть, ближе, чем кто-либо в Ветхом Завете, подошедший к тайне Христовой. Однако это говорит лишь об одном, что Иеремия действительно чувствовал при том, что так вдохновенно пророчествовал о возможности Нового Завета, о том, что каждый будет знать Господа, не потому что на камне что-то написано, а потому что сердце его так велит. И вот при этом Иеремия остро чувствовал всю пугающую невозможность этого, этой тайны, о которой сказано в Евангелии: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Ни один пророк до Иеремии так не мучился над вопросом о человеческой стороне божественного спасения. И Иеремия все время размышлял над тем, что случится с человеком, если Бог примет его в новое общение с собой. Как это возможно, если сердце человеческое протестует против этого? Ответ, который получил Иеремия от Бога, в том, что Бог сам изменит сердце человеческое. Во всем этом пророк Иеремия вплотную приблизился к евангельскому откровению и к христологической тайне, то есть к тому, каким будет Христос. Ведь именно Евангелие – это весть о том, что совершилось то самое невозможное, то чудо, о чем мучительно думал Иеремия. «Кто же может спастись?» – читаем мы в Евангелии. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Это невозможное стало возможно в Богочеловеке Христе. Все это пророчески предчувствовал Иеремия, и это делает его воистину великим пророком. На этом мы закончим разговор о пророке Иеремии, и тем самым мы вплотную подошли к той эпохе в истории Ветхозаветного Израиля, в священной истории, которая имела ключевое значение к эпохе Вавилонского плена, к тому времени, которое было испытанием для народа Божия, из которого народ вышел другим. О том, в чем эта новизна, нам предстоит разговор чуть позже. А сейчас посмотрим, познакомимся с теми новыми вехами, настроениями, движениями, которые имели место, начиная с этой эпохи. Разрушение Иерусалима и переселение в Вавилон ввергли народ Израиля в ощущение, в самом деле, полной катастрофы. Однако в этой ситуации духовная жизнь народа Божия, как это часто и бывает, не только не прекратилась, но, наоборот, в лице пророков стала искать для себя новые живые формы. И здесь стояла двоякая задача. Во-первых, оценить, осмыслить происшедшую катастрофу, ее причины, проанализировав всю прошедшую историю в свете главных религиозных требований, а история народа Божия к тому времени насчитывала уже несколько веков, и преимущественно эта история была историей пребывания в Палестине, в обетованной земле, и большую часть этих веков составляла история царства, история монархии, которая так плачевно и трагически закончилась 586 годом, годом разрушения Иерусалима. А во-вторых, нужно было не только осмыслить эту историю, а и найти в себе силы надеяться, что Бог не забыл свой народ, и что возможна жизнь с Богом и в новых, казалось бы, невыносимых условиях духовной чужбины, плена. И вот эту двоякую задачу и решали те люди, те представители народа Божия, о жизни и служении которых и о проповеди которых мы имеем свидетельство в Ветхом Завете. Первую задачу, задачу историческую, осмыслить историю, ушедшую в века, решали священные писатели, взявшиеся написать историю пребывания Израиля в Ханаане со времен его появления там и до падения Иерусалима. Естественно, при этом они взяли за духовный ориентир закон Божий. Так появился целый свод ветхозаветных исторических повествований, которые составляют знакомые нам исторические книги Ветхого Завета, книги Иисуса Навина, Судей и четыре книги Царств. История здесь, хотя и описана очень по-разному, и речь здесь идет о самых разных периодах в истории пребывания Израиля в Ханаане, однако она здесь описана в такой оценке, что видно, что в качестве основного ориентира за основу взята книга Второзакония. Та самая книга, которая в Ветхом Завете, в том месте, где рассказывается, как она была обретена в храме при религиозных реформах царя Иосии, названа книгой закона. Ну а что касается второй задачи, задачи найти возможность чувствовать себя в завете с Богом в условиях плена, эту вторую задачу решали опять-таки пророки, оказавшиеся там вместе со своим народом и делавшие таким образом великое дело утешения народа. Но обо всем по порядку. Обратимся сначала к тому, когда и почему и каким образом был написан этот самый свод исторических книг, оценивающий уже пройденный Израилем путь в завете с Богом. И здесь мы вынуждены опять обратиться к книге Второзакония, которая, как мы уже разбирали, оставила глубокий след в истории других писаний Библии. Действительно, целый свод, целый корпус книг Иисуса Навина, Судей, четыре книги Царств, называемый в древней ветхозаветной в иудейской традиции ранними пророками, в библеистике часто именуется второзаконнической историей, название которой говорит само за себя. История написана в свете требований второзакония и в свете главных идей второзакония. История, которая описана в этих книгах, а главное ее трагический финал, сначала падение Самарии, Северного царства, а затем и разрушение Иерусалима, составляют страницы, которые представлялись священному писателю интересными именно с точки зрения этих религиозных моментов. Главным предметом богословствования здесь являются причины, почему Израиль не смог в своей государственной истории от первобытных форм пребывания в Ханаане до монархии воплотить идею строительства града Божия, идею теократии, правления Бога. А все дело кончилось, напротив, полным крахом, потерей государственности, разрушением храма и потерей подаренной Богом земли, переселением в плен. Богословские идеи второзакония, а они, как мы могли убедиться в свое время, состоят прежде всего в одном единственном требовании – в бескомпромиссном, строгом монотеизме и верности Богу. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И вот эта идея, прежде всего эта, проходит через всю второзаконническую историю и достигает своего высочайшего напряжения к концу повествования 3-4 книг Царств, то есть к тому финалу, ради которого и сделан этот богословский обзор всей предыдущей истории, финалу трагическому и бесславному. Религиозно-политическая жизнь народа в эти очень различные периоды проходила действительно очень различные стадии. Сначала полукочевое, полуоседлое состояние по приходе в Ханаан. Об этом рассказывается в книге Иисуса Навина. Затем родоплеменной строй при судьях. И, наконец, единое, а затем расколотое надвое монархическое государство до падения Иерусалима. Разница в содержании, разница в стиле и даже в литературном жанре, которую можно видеть между этими различными книгами Ветхого Завета, эта разница обусловлена прежде всего тем, что писатели использовали здесь очень различные материалы. От древнейших героических поэм, как, например, «Песнь Деворы» в 5 главе книги «Судей», и народных сказаний до царских летописей, имеющих очень важное значение с точки зрения исторической достоверности и для современных историков древности, вне зависимости от их отношения к христианству и к Библии. Например, подобную достоверность, подобную ценность в историческом плане представляют собой повествование книг царств, где мы встречаем прямо указание писателя на те источники, которые они использовали. Например, смотри, 3 книга царств, 11 глава, 41 стих. Но при всех различиях, как самих описываемых эпох, так и использованного материала, история оценивается как этапы теократии в Израиле, то есть правление Бога в своем народе. И писатель приходит, в общем-то, к неутешительному выводу о том, что теократия эта так и не состоялась, хотя у нее были для этого возможности и даже, кажется, свое золотое время. Например, Иисус Навин в одноименной книге описан как идеальный вождь Израиля. Высокой второзаконнической планке удовлетворяет только он. Фактически он обрисован как идеальный вождь и вождь, который хранит закон Моисея во всей его целостности. Израиль при нем выступает как единое целое под блестящим руководством и совершается молниеносная военная кампания, в результате которой остается только разделить землю. И над всем этим возвышается личность Иисуса Навина, о котором прямо говорится как о преемнике Моисея. «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя», обращается Господь к Иисусу Навину, например, в 3 главе 7 стих книги Иисуса Навина. «Как под предводительством Моисея израильтяне перешли по суху Черное море», как об этом рассказывается в книге «Исход», «так под предводительством Иисуса Навина израильтяне перешли по суху Иордан». 3 глава книги Иисуса Навина. Или, войдя в землю, Иисус посылает соглядатаев, в русском тексте людей, в Гай, так же, как Моисей послал соглядатаев за Иордание. Но в описании личности Иисуса Навина есть такие черты, благодаря которым он даже в чем-то превосходит Моисея. Так, в отличие от Моисея, Иисус – вождь, лишенный недостатков и колебаний, чего иногда нельзя было сказать о Моисее. А что касается последующих, более близких к писателю, писавшему, очевидно, в Вавилонском плену, иудейских правителей, царей, то они были далеко не идеальными вождями народа Божия. Вспомним, какими мерзостями языческими было исполнено правление большинства царей как юга Иудеи, так и в особенности севера Израиля. И в этом контексте фигура Иисуса Навина была грозным обличением. События книги Иисуса Навина начинаются сразу же после смерти Моисея, можно сказать, на другой день, и поэтому они тесно связаны с событиями Пятикнижия. То есть история, о которой здесь рассказывается, это не только история того, как Израиль пребывал в завете с Богом в обетованной земле, а это и история, которая имеет тесную связь с предысторией, с тем, что происходило с праотцами, с предками Израиля еще до его прихода в обетованную землю. Поэтому эту историю можно рассматривать и как завершение предыдущей страницы. Действительно, описываемые события, события входа Израиля в Ханаан, они являются логическим завершением спасительных дел Божиих, благодаря которым Израиль родился как народ Божий. Он выведен из Египта, с ним заключен завет, ему дарован закон, и, наконец, ему подарена земля. И таким образом обетования Господа выполняются только сейчас, когда народ, наконец, входит в обетованную землю. При этом вхождение Израиля в землю описывается как полное исполнение всех обетований. Это все те обетования, которыми изобилует Пятикнижие, и прежде всего книга Бытия, а еще точнее история праотцев Израиля, Авраама, Исаака и Иакова. Здесь уместно вспомнить, как эти обетования, или точнее ожидание исполнения этих обетований, становится в повествовании книги Бытия все более и более напряженным. Частично они исполнялись, но, как оказывалось, чтобы вслед за этим ожидание было еще более напряженным, как, например, в случае с долгим мучительным ожиданием Исаака, его рождением, а затем требованием принести его в жертву. И в этом отношении ключевое богословское значение для всей этой истории, заканчивающейся, как оказывается, не в Пятикнижии, а за ее ближайшими пределами в книге Иисуса Навина, ключевое значение здесь имеет утверждение в 21 главе книги Иисуса Навина, 43-45 стих. «Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них. Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось и не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Священный Писатель оценивает все добрые дела Господа в сравнении с Его обетованиями и делает вывод, что все они сбылись. Великая цель, поставленная Господом в истории Израиля, достигнута, и вместе с этим подводится итог всей начальной истории Израиля, описанной в Пятикнижии и в книге Иисуса Навина. Прежде всего, Господь дарует Израилю покой. В Пятикнижии, точнее в книге Второзакония, об этом говорится как бы в преддверии. Книга Второзакония, 12 глава, 9-10 стихи. «Ибо ныне еще не вступили вы в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда принесите все, что я заповедую вам сегодня». И во многих других местах употребляется это важное понятие «покой», не только даже в Пятикнижии. Через этот дар, дар покоя, Господь выполняет свои обетования. Покой или упокоение, успокоение здесь означает достижение цели, вершины, наподобие того покоя, которого достиг Бог, сотворив мир в шесть дней, а в седьмой почив от дел своих. Слово «суббота», еврейское «шаббат», и означает «покой». Здесь уместно вспомнить еще раз четвертую заповедь, как она звучит в книге Второзакония, в 5 главе, 15 стих. «Помни день субботний», и дальше идет объяснение. «Ты был рабом в земле египетской, но Господь вывел тебя оттуда и повелел соблюдать день субботний». То есть покой – это еще и знак твоей свободы, знак твоей твоего завета с Богом, куда ты выведен из земли рабства, из земли египетской. Вместе с этим покоем рядом присутствует и другой дар, тоже являющийся особой темой – дар земли и тема ее красоты, как будто она является раем. Этой идеей, что земля есть дар Господа и что этот дар прекрасен, и объясняется тот общий настрой и ракурс, под которым в книге Иисуса Навина подаются события, о которых археологи рассуждают, может быть, более спокойно и бесстрастно, а именно как о достаточно продолжительном и, кажется, естественном постепенном процессе, когда Израиль поселялся в Ханаане. А в книге Иисуса Навина описана, с одной стороны, стремительная, победоносная завоевательная кампания, ведомая самим Господом через посредство богодухновенного вождя Иисуса Навина, а с другой стороны, вхождение в землю описывается в торжественных, богослужебных тонах. Израиль при входе в Ханаан празднует Пасху, как при исходе из Египта, переходит через Иордан, не просто форсируя реку в каком-то военном смысле, а в преднесении Ковчега Завета, как богослужебная процессия. И вот это удивительное сочетание воинственности и богослужебности книги Иисуса Навина на фоне археологической прозаичности как раз и оттеняют веру народа Божия в Бога, как в безусловного дарителя земли. Этот дар, дар земли, прекрасен. Это земля, где течет мед и молоко, по выражению самого Священного Писания. Позднее об этом любили говорить ветхозаветные пророки. Они называли эту землю «красой всех земель», например, Иезекииль, 20 глава, 6 стих, или «прекрасной страной», Даниил, 8 глава, 9 стих, «славной землей», Даниил, 11 глава, 16 стих, «вожделенной землей, прекраснейшим наследием множества народов», Иеремия, 3 глава, 19 стих. Еще одной важной идеей здесь является то, что Ханаан, то есть земля, в которую войдет и где будет жить Израиль, на самом деле принадлежит Господу, и земля, как и само избрание и слова закона, является даром Божиим. Она стала символом дарующего Бога. Бог открыл себя как даритель уже в исходе, потому что спасение, жизнь подарена, как и при сотворении мира, жизнь как дар Божий. И вот как дарителя Израиль познал Бога и в пустыне, когда каждый день Израиль получал дар, манну. Это был непрекращающийся дар. Если ты его присваиваешь, начинаешь копить, он перестает быть даром, он несет смерть. Вспомнить здесь также уместно историю жертвоприношения Исаака, о которой мы говорили на предыдущих лекциях. Таким образом, земля – это символ даров Божиих в самом широком смысле слова. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей», говорится в Псалме 15, 5-6 стихи. «Ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Исповедание о Господе как о дарителе земли было подхвачено пророками и с новой свежестью стало темой их проповеди. Ведь пророки возвещали тоже требование безусловной верности Господу, о которой в жанре эпического повествования говорится в книге Иисуса Навина. Так, напомню, Осия вспоминал о временах странствия по пустыне, как о времени первой любви, когда Израиль жил лишь тем, что подавалось ему Богом на один день, а землю действительно воспринимал исключительно как дар, а не как собственность. Предаваясь же идолопоклонству, подражая мерзостям языческого Ханаана, Израиль тем самым забыл, что земля и все ее плоды даны ему как дар. Напомню слова Осии, 2 глава, 8-9 стихи. «А не знала она», речь идет об Израиле, «что я», а это говорит Господь о себе, «я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее». Итак, в центре внимания здесь стоит понимание земли как дара Божия, дара, который невозможно перевести во владение. Именно в этом и заключается смысл всех тех предписаний, которые регулируют отношение Израиля к земле. Эти предписания, заметим, содержатся в Пятикнижии, например, и прежде всего в книге Левит, в 25 главе, то есть в рамках повествования о странствовании по пустыне на пути в землю, а не, скажем, в книге Иисуса Навина. И в этом даровании опять же осуществляется зависимость народа от Господа, поэтому все предписания, касающиеся поселения Израиля на земле, имеют в виду Израиль как земледельца, а не как землевладельца. Самоощущение Израиля как народа, получившего землю в дар от своего Бога, зафиксировано в заповедях закона. И если четвертая заповедь Декалога предписывала чтить Бога-Творца, посвящая ему покой седьмого дня, то аналогично каждый седьмой год нельзя было засевать поле и употреблять любой труд, направленный на повышение урожая, так сказать. В этот священный год, повторяющийся из раза в раз, Израиль тем самым постоянно возвращался к сознанию того, что он всегда и полностью зависим от Бога, и что земля получена им в дар, а не во владение. Левит, 25 глава, 4 и 6 стихи. В юбилейный, то есть 50-й год, по истечении 7-го года, все права владения теряли свою силу. Год священен, то есть все посвящается, принадлежит Богу, человек питается только с поля. Можно этому дать и какие-то естественные объяснения, когда человек к тому времени выработал на тот момент наиболее оптимальный режим обращения с землей, но Библия усматривает в этом духовный смысл. Смысл тот, что власть человека над землей временна, тогда как ее первым и единственным владельцем является Господь. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня», говорит Господь в книге Левит, 25 глава, 23 стих. Как поселенец, а не как окончательный владелец, Израиль должен каждые 6 лет возобновлять договор, как бы теряя временные права на землю в 7-й год. Именно это имел в виду праздник возобновления завета, который, как считают многие библеисты, имел место в Израиле. И то завещание, которое мы можем прочесть в книге Иисуса Навина в 24 главе, можно истолковать как описание церемонии, через которую эти новые, нарождающиеся в Израиле люди обязывались соблюдать завет. В то же время иметь землю, которую Господь дает во временное владение, как дар, и означало принадлежать Господу, быть с Ним в тех особых отношениях, которые имеет в виду завет. Земля перед лицем Господа, так именуется земля, дарованная Израилю в первой книге Царств, 26 главе, 20 стих. Земля же делится, с одной стороны, в зависимости от размеров того или иного колена, а с другой стороны, по жребию. И вот мы видим, что эти указания, повеления, которые находятся в Пятикнижии Моисея, в книге Левит, касающиеся, кажется, устроения жизни Израиля, оказавшегося в Ханаане, касающиеся того, как наладить эту жизнь в соответствии с условиями природы, в соответствии с размерами земли, которая подарена Израилю во владение от Господа. Вот эти законы, они, оказывается, имеют неприходящее духовное значение, как и многое другое, о чем рассказывается в этой истории, названной библеистами второзаконнической, и истории, о которой мы сейчас начали говорить. Остановимся на этом, чтобы продолжить разговор о тех духовных истинах, которые открываются нам при разборе этих страниц священной истории. В следующий раз мы продолжим разговор на эту тему, а сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, дорогие братья и сестры, и всяческих благ от Господа. До свидания.